Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Людмила Ознобишина и «Политическая кухня» на Эхе Перми. Итак, мы завершаем цикл бесед с руководителями региональных отделений политических партий в Пермском крае, с так называемыми парламентскими и непарламентскими политическими партиями, и гость в студии Колоколова Ольга Аркадьевна. Добрый день, Ольга Аркадьевна.
Добрый день.
А как звучит ваш партийный статус в Пермском крае?
Председатель регионального отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко».
Ольга Аркадьевна, ну что, сразу же приступим. Прошло 2 года с момента, как прошли у нас федеральные и региональные выборы. Как поживает партия «Яблоко»?
Ну, вообще партии «Яблоко» в этом декабре 25 лет. То есть такой достаточно серьезный возраст, уже не очень молодой.
Старше, чем «Единая Россия»?
Бесспорно. Но вообще старше нас, конечно, ЛДПР и КПРФ. Да. Но КПРФ не намного так, на пару месяцев. А ЛДПР-то да. В общем, вот. Поэтому статус говорит сам за себя и возраст. Партия «Яблоко» существует. Это уже хорошо, потому что любой альтернативный взгляд на политическую ситуацию в стране и в мире – это всегда хорошо. Ну, не могут все, как говорит один мой очень хороший знакомый, бежать в одну сторону. Обязательно кому-нибудь нужно бежать в другую. Иметь критический взгляд на ситуацию экономическую, политическую, и в том числе его, иметь смелость его высказывать.
Ну, а в федеральном руководстве произошли какие-либо изменения? Какой статус у Григория Явлинского? Кто сейчас является формальным лидером, неформальным лидером? Посвятите нас немножко в федеральную кухню. Мы так давно ничего не слышали про федеральное яблоко.
Ну, на самом деле, вообще-то, в марте этого года Григорий Алексеевич за последние 15 лет был в Перми с визитом. И первое, что он сделал, он сходил на эфир «Эхо Перми». Это первое. Второе. Сколько бы ни говорили там, я могу вам говорить о том, что представитель партии у нас сейчас Эмилия Эдгардовна Слабунова, но лидером партии остается Григорий Алексеевич. Бесспорным лидером, одним из основателей. И он сейчас занимает должность, ну, статус, так скажем, в партии. Он руководитель федерального политкомитета. Это такой совет старейшин.
Я так понимаю, что это был единственный кандидат в президенты, который посетил Пермь лично.
Вы знаете, не задумывалась, но действительно вы правы, Людмила Борисовна.
Продолжим.
Да, и на самом деле, чем занимается Явлинский и чем занимается партия «Яблоко»? Во-первых, наши руководящие органы, они заседают в Москве. Это федеральное бюро, я член федерального бюро, федеральный политкомитет. Во-первых, оценивают ситуацию в стране и в мире, дают альтернативный взгляд на экономические процессы, так скажем. Да. Все знают нашу достаточно жесткую позицию по Крыму, да, и территориальной целостности других стран. Многие знают о том, что вот Григорий Алексеевич ведет активно сам и телеграм-канал, и в соцсетях присутствуют. Вот это такая новая, так скажем, для партии «Яблоко», можно сказать, ниша, потому что мы ее недавно, в общем-то, начали осваивать. Это хорошо.
Давайте перейдем тогда к Пермскому краю. А что происходит в региональном отделении?
Ой. Хороший вопрос. Процессы? Хороший вопрос. Во-первых, региональное отделение – одно из, так скажем, флагманских отделений Российской Федерации. Мы находимся примерно в десятке отделений, потому что, во-первых, по результатам и 2011 года, и 2016 года выборов в законодательное собрание мы преодолели 3-процентный барьер, и мы участвуем во всех, без исключения, выборах наравне с парламентскими партиями без сбора подписей. Это, конечно, бесспорно облегчает очень участие в выборах любого уровня.
И получаете госфинансирование?
Нет.
Не получаете?
Нет. Госфинансирование – это когда федеральная партия на федеральных выборах преодолевает 3%. К сожалению, в 2016 году Пермский край преодолел эти 3%.
Преодолел. 3,07. И седьмое место по
федерации. Да. А вот,
по рейтингу партии.
Бесспорно. А вот сама федерация не преодолела, потому что есть территории, в которых проголосовали, ну, как скажем, может быть, и голосовали, но результаты там очень низкие. А самое удивительное, что есть территории, в которых очень хороший процент голосования за «Яблоко», и, как ни удивительно, например, одной из таких флагманских территорий является Чечня, в которой голосуют за «Яблоко» очень хорошо.
Так, ну, поверим.
Это Госдума.
Госдума.
Да.
Хорошо. Ну, а все-таки региональное отделение. Ходили слухи о некоем конфликте и противоречиях между руководством регионального отделения и городского отделения Пермского.
У нас нет городского Пермского отделения.
Нет Пермского
вообще
отделения.
Вообще нет. У нас есть региональное отделение, так, в котором 14 местных структурных подразделений, отдельно городского отделения нет. Вы, наверное, имеете в виду историю интересную в 2016 году, когда по спискам партии «Яблоко» шла так называемая городская коалиция, состоящая в основном не из членов партии. Конечно, там было по требованию законодательства и как Российской Федерации, так и Пермского края больше 50% членов партии, но список возглавляли три непартийных человека. Вот. Конфликта нет как такового, просто, ну, понимаете, мир последнее время, и в политике в том числе, стал более меркантильным, чем миром каких-то идей, соревнования концепций каких-то.
Потому что
убеждения, бесспорно, более меркантилен, и очень многие используют партию там, в качестве транспорта. Да, это не только в «Яблоко», это и в КПРФ,
это политика,
в «Единой России», в ЛДПР, в любой.
У нас история,
но, понимаете,
сейчас.
Вот отличие партии «Яблоко» от других партий так. Именно в том, что у нас нельзя построить карьеру, потому что скорее получаешь тумаки из-за трещины, чем какие-то должности. У нас нет своих мэров, своих чиновников, не так много депутатов в ЗАГС-собрании, субъектов федерации и представительных органов, не так много на самом деле. И в большинстве своем эти депутаты скорее как бы в очень некомфортной среде работают. Так вот, если говорить о конфликте, то да, действительно, в 2016 году нас уверили в том, что мы можем выдвинуть команду, которая сможет сделать результат не только в Пермскую городскую думу, а там был 100% проходной мандат. Любого человека поставь, добавь немножко ресурса, и будет 2 мандата. Мы ведь опередили даже партию «Роста», несмотря на то, что там был Похмелкин. Это
да,
достаточно серьезная история была.
Хорошо, а сколько сейчас членов партии?
400 человек.
400 человек. У вас есть какой-то институт сторонников? Что представляет из себя межвыборная работа? Я понимаю, что вы участвуете в муниципальных выборах. Мы
об этом сейчас поговорим.
Но вот кроме участия в выборах, у вас ведется межвыборная работа?
Конечно, межвыборная идет работа. Например, сейчас у нас очень активно после встречи с Григорием Алексеевичем Явлинским пошло такое омоложение регионального отделения, которого мы сами не ожидали, и пришли молодые люди с экологической направленностью, которые сами хотят что-то вот делать. Они там собирают макулатуру, садят деревья, они выступают на советах школ. Значит, очень интересное направление, пока не буду о нем много говорить, потому что боюсь спугнуть молодежь нашу. Вот. Это обычная, так скажем, партийная, структурная работа, связанная с тем, что какие-то местные отделения в выборах участвуют. Конечно, у нас самое активное – это Краснокамское отделение, вот, которое участвовало, ну, наверное, в последних там, 5 или 6 выборных циклах. Вот. Что еще? Проводится конференция. Вот буквально одна из конференций была 2 недели назад. Мы подводили итоги выборов кампании 2018 года, как президентской, так и муниципальной. Мы обсуждали задумку федерального руководства об оценке деятельности региональных отделений. Такой какой-то, я не знаю, механизм оценки или критерии оценки деятельности, в общем, связанный с финансированием. Ну, очень интересная история. Почему? Потому что у нас нет сейчас государственного финансирования, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы финансирование было более серьезным, но при этом, естественно, федерация хотела бы видеть какой-то результат. Вот. Акции, в которых мы участвуем, ну, самое известное, конечно же, которое нам стоило очень многих мандатов в Краснокамске, это по поводу пенсионной реформы. Когда нам, в общем-то, просто прямым текстом сказали, что раз вы подбили земское собрание на голосование против пенсионной реформы, то вам не выбраться.
А скажите, сколько депутатских мандатов в муниципальных органах власти у Яблока?
Сейчас 2. Всего 2. Было 10. Да, было 10. Было 9 краснокамских и 1 пермский. А сейчас 2. 1 в Краснокамске, 1 в Перми, к сожалению, всего. Но мы не расстраиваемся.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с нами Колоколова Ольга Аркадьевна. Мы беседуем о деятельности регионального отделения партии «Яблоко». Давайте поговорим об итогах выборного цикла по стране. То есть яблочники у нас выступили, принимали участие в 6 кампаниях из 28. Это мы говорим о парламентских кампаниях и о выборах депутатов административных центров. Вошли в парламенты, ну, там, в думы Новгорода, Великого Новгорода и Екатеринбурга. Причем в Екатеринбурге впервые яблочники вошли.
Нет. Нет? Нет. На самом деле там был депутат, бывший руководитель регионального отделения Максим Петлин. И, собственно говоря, он был идейным вдохновителем и организатором всей кампании. Он, ну, практически был начальником штаба. И на самом деле это хорошо, что в 2012 году он потерял мандат, и вот снова появился мандат.
Поняла.
Яблочный.
Но в среднем набранный процент, то есть яблочники участвовали в 6 кампаниях из 28, 4,3. То есть вот немножко совсем не хватает, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. И, конечно, тут заслуга Новгорода и Екатеринбурга, и там ее сложно переоценить. Эксперты отмечают, что это 7-е место по эффективности после 4 парламентских партий, партии пенсионеров и КПСС. То есть эффективность – это участие в выборах и набранный процент.
Ну, вы же понимаете, что такое партия КПСС? Это спойлер КПРФ.
Это спойлер, да, конечно.
Бесспорно. Его считать, что можно складывать просто эти голоса КПРФ и КПСС. Да? Идеология партии «Яблоко» в хорошем смысле рассчитана на людей, которые будут думать,
думающие,
будут размышлять, будут надеяться на лучшее, несмотря на то, что меркантильный мир окружающий предлагает вот сиюминутную какую-то выгоду, вот давай возьми там, не знаю, 500 рублей, проголосуй там, не знаю, за КПСС или за еще кого-нибудь. Ну, что тебе это яблоко? 25 лет ему, какие-то там программы 500 дней и все. Вот. Да, это сложно. Сложно, каждый раз нам говорят, что вот вы опять проиграли, как вас поддерживать. Но на самом деле вот это упорство, мне кажется, оно достойно в хорошем смысле награды, потому что вот 25 лет партии «Яблоко», лично я состою 23 года в этой партии. То есть с 98 года я состою в партии «Яблоко».
Фактически.
95-го.
А последний вопрос. Планы работы партийного отделения на 19-й год. И смотрите ли вы дальше, вперед?
Конечно. Во-первых, мы уже готовимся к 21-му сразу же. Более того, наша конференция, которая прошла, она оценила не только 18-й год, но и дала оценку, так скажем, стратегии, построенной в 16-м году. Ну, это внутренняя политика, так скажем, партии, да. Более того, мы объявили такой, ну, не массовый набор, и массовый призыв в ряды партии, а структурные изменения внутри самого регионального отделения. У нас сейчас идет достаточно серьезный пересмотр сторонников и членов партии. До 1 февраля этот процесс должен продлиться. Более 500 членов комиссии с правом решающего голоса в Перми и еще в 11 районах. Члены комиссии ТИКи, 9 ТИКов, и даже в Пермской городской избирательной комиссии у нас есть член комиссии. Мы достаточно серьезно озабочены обучением именно с юридической точки зрения этих людей. Я думаю, что это очень важная составляющая.
Это очень хорошее подспорье для партии,
да,
безусловно.
Потому что когда человек понимает, что у него всегда рядом есть кто-то, кто наблюдает независимо, это хорошо. Более того, он член комиссии с правом решающего голоса. Его просто так не выставишь, как
да,
вы понимаете.
Да, определенный.
Да, это определенный статус.
Ну что, Ольга Аркадьевна, большое вам спасибо.
Вам спасибо.
Желаем партии «Яблоко» успехов и надеемся, что все-таки ваших представителей станет в органах власти.
Мы тоже надеемся.
На уровне страны, региона и муниципалитетов.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
А мы вернемся в нашу студию через несколько минут. Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу «Политическая кухня» на Эхе Перми. С нами молодые журналисты Константин Кадочников из «Коммерсанта» Перми и Артур Максимов из РБК «Пермь». Мы подводим итоги политического года. Решили мы начать подведение итогов с точки зрения молодых журналистов. Узнаем их точку зрения на политические итоги. Итак, Константин, добрый день.
Здравствуйте.
Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте познакомим наших радиослушателей с вами. Наверняка среди радиослушателей много читателей «Коммерсанта» и телезрителей РБК «Пермь», но давайте познакомимся. Константин, несколько слов о себе. Как вы пришли в журналистику? Почему вы, значит, остановились на политической журналистике?
Вот. Ну, на самом деле, тут достаточно случайно все получилось. Вот, потому что я... Мне в университете надо было где-то найти подработку. Вот, я увидел, что была вакансия в бизнес-классе.
Какое образование у вас?
У меня философское.
Философское. Социальное, да? Философско-социальный факультет.
Ну, философско-социологический факультет, специальность философия. Вот. И пришел сначала какое-то время вне штата поработал, потом поработал в штате. Вот. Так получилось, что мне в один момент доставить политические темы, я заинтересовался. Вот, так как я больше-то, в общем-то, ничего делать не умею.
А потом вас переманил Коммерсант.
Ну, да, потом.
В Коммерсанте работа отличается от работы в бизнес-классе. Бизнес-класс – это еженедельник, Коммерсант – ежедневная газета.
Ну, да, конечно, там в Коммерсанте более сконцентрировано, там на постоянно, а так мы выпускаем ежедневную газету, искать темы каждый день, писать их, звонить экспертам, спикерам иногда даже там после 8-9 часов.
Вечера.
Вот, к счастью, люди не обижаются.
Хорошо, а есть ли какая-то специфика у политической журналистики, на ваш взгляд?
Да, мне кажется, особо нету. Это как у любой профильной журналистики. Важно общаться с источниками, важно уметь получать информацию, добиваться доверия людей. Важно не сдавать свои источники. Вот. И также приходится к нормативно-правовым актам обращаться в своей работе, обращаться к законам. Все то же самое, как в любой профильной.
Спасибо большое за ответ. Артур, расскажите о себе. Вы, насколько я понимаю, для политической журналистики, ну так, сравнительно новый человек или нет?
Не сравнительно новый, можно прямо открыто об этом говорить, потому как последние 5 лет я жил не в Перми, ну, ты занимался журналистикой не в Перми, соответственно, и из контекста выпал, получается, достаточно основательно, и приходится в данный момент нарабатывать работу, вникать.
Фактически.
Да, то есть, вы представляете, в 2012 году я уехал из Перми.
Так, приехали, а у нас тут новый губернатор.
Был Басаргин, в какое-то время я даже о нем слышал из Петербурга. Потом приезжаю, и буквально там на следующий день раз, и все так поменялось.
Вы работали в средстве массовой информации, которое относится там к Life News.
Да, все верно.
Чувствуется разница между РБК и Life News? Ну, такой у меня дилетантский вопрос, но все-таки.
Конечно, огромная разница есть и в подходе к подаче информации, получению информации. В принципе, в редакторской работе огромные различия в масштабах. В том числе. Но это больше, наверное, к городам относится, Петербург и Пермь.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, 18-й год для губернатора, для исполнительной власти, это какой-то знаковый год? Понятно, что в 17-м году у нас проходили выборы, но вот, то есть это действительно был год знаковый. 18-й год – это обычный год, такой вот проходной, рабочий, либо есть какие-то моменты, значит, которые можно отметить? Константин?
Ну, мне кажется, что это год, если в прошлом году только пришел новый губернатор, все его встречали, был такой
чепки бросали.
Эффект ожидания, да, что вот на смену консервативному и не очень популярному политику приходит новый, молодой, эффективный. Вот. А сейчас, в 2018 году, мне кажется, вот эмоциональные ожидания сменились именно какими-то конструктивными. Да, что можно посмотреть, как губернатор видит вид своих союзников, противников, каким образом он выстраивает отношения с группами влияния, каким образом он видит развитие региона, вот какие перспективы. Вот год определения перспектив, выстраивания команды. Вот, и, возможно...
То есть в этом плане год является достаточно важным. Следующий вопрос. У нас, правильно я понимаю, закончился медовый месяц у губернатора? То есть сейчас уже период ожиданий прошел, и пришел период, когда начинают спрашивать. То есть у нас прошло фактически, в феврале будет 2 года. То есть достаточный срок для того, чтобы какие-то планы уже начать превращать в жизнь.
Угу. В принципе, да, но другое дело, что желающих спрашивать-то особо незаметно.
Так.
Потому что в ЗАГС-собрании обсуждение многих значимых проектов проходит, по крайней мере, на пленарных заседаниях проходит без дискуссий. На комитетах что-то иногда возникает.
Не то чтобы без дискуссий, молниеносно, я бы даже сказал.
Вот так да?
Ну, так, ты... Несистемная оппозиция пытается браться за какие-то такие темы актуальные, типа железной дороги, пенсионной реформы.
Дольщики обманутые.
Ну да, дольщики тоже
даже значимая проблема. Даже НТО можно поставить в один ряд и так далее.
Другое немного. НТО – это там людей не то чтобы не послушали, а им в карман залезли. Это как бы обычно больнее воспринимается.
Ну, то есть вы не видите такой вот оппозиции привычной, нет, которая была при Пермском, при прошлом губернаторе в Пермском крае?
Мне кажется, есть... на выборов подождать.
Вот так, да? Или предвыборного периода.
Угу, хорошо. Тоже...
А взаимоотношения с федеральным центром? То есть чувствуется ли, что у нас губернатор лоббист, что изменилось отношение федерации к нам, что мы немножко как-то по-другому стали выстраивать диалог с федерацией? То есть мы позволяем определенную критику в ее адрес? Как вы считаете?
Ну, я небольшой эксперт в отношениях с федерацией, потому что надо знать, что там происходит. А так мы видим один какой-то маленький фрагмент и по нему пытаемся судить о всей картине. Вот, ну, так вот, посмотреть, что мы видим. Ну, да, в принципе, губернатор выступает активно на федеральных площадках, вступил в «Единую Россию», в партию власти, хотя до этого губернаторы как-то старались дистанцироваться и выстраивали отношения с партией, входили в партийные списки, но сами в партию не вступали.
Переходим к следующей теме, последней в этом блоке. Заседание правительства. То есть отмечают эксперты позитивный факт, что губернатор открыл для прессы, ну и, в принципе, для там желающих, да, заседания правительства. Они в открытом режиме проходят. Есть открытая часть, есть, безусловно, закрытая часть. Как вы считаете? Вы бываете, Константин, вы бываете на заседаниях правительства?
Да, но...
Ну, если тема интересная,
но,
понятно?
К сожалению, вот на... Так получилось по традиции, что на те заседания,
или
куда я не успеваю,
вашей,
там
да,
объявляют новых министров и какие-нибудь кадровые изменения.
Все ясно. То есть, если мы на заседании правительства не увидим Константина, значит... Так, от редакции, может быть, кто-то бывает на заседаниях правительства?
Да, практически каждый раз.
Каждый раз, да?
Да, и зачастую это, конечно, интересное зрелище бывает. Особенно,
ну,
если
как вы считаете, это
вопросы...
вот так бытовым языком говорить, это показуха, либо это реальный инструмент управления?
Мне кажется, это полумеры какие-то. Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что при предыдущем губернаторе все, что проходило на заседаниях правительства, как правило, оставалось тайной за 7 печатями, и даже часть занавеса над этой тайной у нас не приоткрывался. Сейчас решили, что вот, ну, давайте пустим на журналистов на пару вопросов, вот, а какие-нибудь вещи, неважно, может быть, не слишком скучные, поэтому нас туда не зовут. Может быть, наоборот, там что-то сенсационно обсуждается, а давайте вот сделаем открытую часть и закрытую. И многие коллеги сидят с недоумением, смотрят трансляцию, а потом внезапно отключается, например, на вопросах.
Так.
И все думают.
Что там происходит?
Что дальше?
Что дальше у нас на политической кухне? Мы продолжим после перерыва, не переключайтесь. Увидимся.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Это «Политическая кухня» на Эхе Перми. И с вами политконсультант Людмила Ознобишина. Мы подводим итоги политического года с молодыми журналистами Константином Кадочниковым, «Коммерсант Пермь», и Артуром Максимовым, «РБК Пермь». Итак, мы обсуждали с вами заседание правительства. И была точка зрения Константина, что это некие полумеры, то есть действительно там происходит действие определенное, оно публичное, открытое, оно не совсем формальное, то есть там ведь раздаются поручения, конечно, конечно. Да, там даже...
Иногда ругает губернатор.
Да, ругает губернатор, там последнее заседание правительства, где пожарным было поставлено на вид. Артур, скажите вашу точку зрения.
В этом отношении, да, как раз я сразу же вспомнил последнее заседание, когда там губернатор, по-моему, рекомендовал то ли уволить начальников профилактики, то ли ну вот что-то в этом роде. Показуха или нет? Ну, хорошо, когда это видят. То есть с точки зрения показать, какой губернатор-руководитель, пригласить СМИ на эти моменты, конечно, это замечательно. Вот зритель наш, допустим, увидит, что губернатор такой жесткий
руководитель. Жесткая рука.
Да, и будет требовать от своих подчиненных, собственно, каких-то действий.
Но... А может, пожалеют подчиненных, как вы считаете?
Это тоже, говорю, такой спорный момент, что, возможно... Кстати,
легко тебе,
и
значит.
Подчиненным тоже это не особо понравится, если их каждый раз подвергают
публичной порке. На камеру,
порке.
Обструкции.
Да. Но, с другой стороны, все-таки деятельность губернатора, она публичная, и сложно обвинять, даже если с таким умыслом приглашают журналистов.
Хорошо. А как вы относитесь к тому, что губернатор из всех соцсетей сделал выбор в пользу Инстаграма? То есть у вас есть у самих аккаунты в Инстаграме? Насколько вы следите за деятельностью губернатора в Инстаграме? Это Артур?
Ну, по крайней мере, последние две пресс-конференции, естественно, сложно было обойти стороной. Объясню, чем полезно, допустим, конкретно мне. Под постами у господина Решетникова часто появляются комментарии от обычных жителей, которые жалуются на те или иные проблемы. И это вот прямо такой конкретный срез, чего жителей Перми действительно волнует. И это очень интересный момент. А насчет самой пресс-конференции, на мой взгляд, весьма интересный... сам формат, но, опять же, выборка определенных вопросов, на которые ответит губернатор. Может быть, задавали ему намного острее вопросы, так скажем.
Ну, там было около 500 вопросов, из них, на мой взгляд, где-то 40% это были повторяющиеся вопросы, одни и
да,
те же темы.
Да, и...
Да, да. Константин, давайте перейдем на другую тему, муниципальную, то, что нам, в принципе, с вами ближе. Вы следили за муниципальными выборами? Считаете ли вы, что муниципальные выборы стали событием этого года, политическим событием, одним из основных политических событий? Потому что то, что произошло на федеральном уровне, эксперты многие называют вот ту ситуацию в четырех регионах, что мы в какой-то новой политической реальности. В Пермском крае это наступила эта новая политическая реальность или нет?
Я думаю, безусловно, это очень значимое событие, вот, и в отсутствии таких громких, вернее, не громких, а масштабных выборных кампаний следить было интересно, вот, был очень неожиданный момент с Чайковским, прям я даже очень сильно удивился, приятно, когда...
Результатом выборов, да?
Ну да, потому что после того, как там... Я ожидал чего-то подобного в Краснокамске, ожидал в Питере, но после того, как там кандидатов сняли по решению суда...
Интрига вот, пропала.
Ну да, я ожидал, что вот будет, как обычно, приду на работу, буду писать, что вот закончились выборы, Единая Россия 90 там с чем-то процентов мандатов, а тут Чайковский, где половину Думы контролирует прям системная оппозиция, да. Ну, на одного человека больше, да. Конечно, при избрании главы ему это не помогло, но, тем не менее, интрига все равно была, было интересно.
Внимание обратили на себя.
Ну да, как они будут взаимодействовать с партией власти, и на что они потратят этот ресурс, который у них появился. Вот, ну и...
Ну и следующий шаг в отношении муниципалитетов. Выборы закончились, у нас начались преобразования, и к следующему выборному циклу у нас, кроме плановых выборов, еще 12 или 13 территорий могут подойти с выборами в городские округа, в думы городских округов. Как вы считаете, вот такая политика кнута и пряника, то есть, с одной стороны, территории обязывают заходить в реформу, обещают различные финансовые пряники. Ну, вот ваши отношения, вы же за этим тоже следите активно.
Ну да, мне тоже интересно. Ну как-то он тоже Роман Александрович Кокшаров, но в любом публичном выступлении говорит, что мы никого не заставляем, у нас все сугубо добровольно. Да. Вот. Нет, но это, в принципе, наверное, это логичный шаг. Вот, учитывая, сколько, какие ограниченные финансовые ресурсы в условиях ограниченных полномочий, наверное, имеет смысл переходить к одноуровневой системе. С другой стороны, мы лишаемся местного самоуправления. Вот, но...
Которое создавали так долго.
Ну, да, да.
И одни из первых.
Но, опять же, с другой стороны, если никто в защиту этого местного самоуправления не выступает, в том числе и сами депутаты покорно поддерживают все эти инициативы, то, может быть, нам и не нужно такого местного самоуправления.
Так, ну что, у нас остается не так много времени. Давайте перейдем на городскую повестку. Артур, скажите, пожалуйста, вот у нас городская администрация, городская дума, по оценке ряда экспертов, сейчас вот сосредоточие реальной политики, как она есть, как раз сконцентрировано на городе Перми, и там все взгляды экспертов как раз устремлены, что происходит в Перми. Вы сами начали рассказывать историю про НТО, про то, как, значит, это же... Пермь выступила затравщиком этой истории, ну и так далее, там, какие автобусы закупили, а как этот автобус поехал, значит, в горку, значит, доехал он и не доехал. То есть буквально фактически каждый шаг у нас, ну я утрирую так, но каждый шаг и каждое назначение сейчас находится под таким там, пристальным взглядом экспертов. Как вы считаете, вот... Ваш взгляд на то, что происходит в Перми? Есть ли какой-то для губернатора в Перми какая-то точка напряжения? Или это какой-то вот такой нормальный, естественный процесс, когда губернатор в городе наводит порядок?
Ну, конечно, в любом случае появляются некие точки, вернее, кочки, я бы даже сказал, об которые иногда спотыкаешься. Огромное количество вопросов. Мой любимый вопрос, связанный с НТО, действительно, огромное сопротивление со стороны предпринимательского сообщества. Сколько это вот все муссировалось и закончилось тем, чем закончилось. А может, кстати, не закончилось. Вот в эфире адвокат от предпринимателей говорил, что они все-таки попытаются побороться дальше. Вот огромные амбициозные задачи, связанные с 300-летием. Честно говоря, не совсем понятно, будет ли это 300-летие таким, каким его описывают. Вот, наверное, в таком ключе отвечу.
Вы видите со стороны городских властей явное или какое-то такое, значит, скрытое сопротивление, возможную фронду губернатору?
Не хочу...
Но я опять в лоб напрямую задаю вопрос. Не, осталось, там ли у нас напряжение? Источник?
Я в лоб отвечу с удовольствием. Вот дайте мне еще... пару годков, и я вам обширно об этом скажу.
Хорошо. Константин.
Мне тоже кажется, на пару месяцев понаблюдать. Вот повторюсь еще, что люди очень сильно не любят, когда им залезают в карман. Когда их не слушают, это еще более-менее. Ну, та же вот пенсионная реформа это показала. А вот когда начинают лезть в карман, это многим не нравится. Вот. И, скажем так, мне кажется, пока интересы депутатов и городских чиновников краевые власти... не затрагивают очень принципиально, то вот такая вот вялотекущий конфликт, наверное, будет продолжаться.
Ну, как вот. Не затрагивает? У нас фактически сейчас снова будут перекраивать транспортную сеть. Дальше, ну, фактически внешний вид города пытаются преобразить, навести определенный порядок, да, внедрить определенные правила, которые уже существуют, да, и работают в других городах. То есть это же не изобретают велосипед, фактически какие-то практики, существующие в той же Москве, сейчас переносят на город Пермь. То есть... Ну, мне кажется, уже как-то сложилась какая-то картина, как это воспринимают в городской думе в Пермской, как это воспринимают в администрации города.
Ну да, и опять же, вот влияние губернатора на кадровые решения тоже, по моей информации, не всем нравится. Помните, когда губернатор на прямой линии в Инстаграме высказался?
Сергей Иванович, да, Романова.
Вот, его на следующий день то ли отправили в отставку, то ли он сам ушел, это вопрос, как всегда... Остался неясным
Артур, до конца. Скажите, а как все-таки, вот все равно вы представитель молодого поколения, как относится молодежь вот, к таким вот показательным увольнениям через Инстаграм?
Не только к таким показательным увольнениям, не только к Инстаграму. Не хочу говорить за всех, но постараюсь все-таки как-то в этом ключе ответить. С тотальным недоверием, вот, потому как у нас, к счастью, и я думаю, Костя со мной согласится, у нас есть огромное количество источников информации, и одни говорят так, другие говорят так, в итоге не знаешь, кому верить, и, собственно, не доверяешь никому. Вот, поэтому со скепсисом вот так вот.
Поняла. Итак, мы подводим итоги политического года с молодыми журналистами Константином Кадочниковым и Артуром Максимовым. С вами «Политическая кухня» на Эхе Перми. И последний блок у нас. Ваши прогнозы. Будет ли... Я понимаю, что надо немножечко Артуру здесь у нас оглядеться, да, там вникнуть очень хорошо, побывать на всех заседаниях правительства, которые пройдут, на городскую думу, посмотреть на ЗАГС собрание. Но все-таки ваши прогнозы. Будет ли у нас 19-й год интереснее в политическом плане, чем год на нынешний, и ваши пожелания политикам Пермского края. Ну, Артур, с вас начнем.
Мне особенно интересно...
Вообще интересно, когда политика скучная и ничего не происходит, или интересно, когда там различные батлы в соцсетях, митинги, там петиции...
С точки зрения производства контента, да, конечно, лучше бы на каждом пленарном заседании, грубо говоря, губернатор увольнял какого-нибудь... товарища, но с точки зрения адекватного понимания того, что происходит, ну, хотелось бы просто, чтобы какие-то изменения эволюционным, планомерным путем шли. Вот. А на 19-й год мне интересно будет посмотреть, как все-таки с отходами будут дела.
История такая тоже очень интересная.
То есть длится она достаточно долго.
Долго. Вот сейчас затрагивает вроде... крайне...
Да,
много
здесь
интересов.
Интересно услышать будет и насчет жителей Чернушки, которые вот недавно начали... Ну, как недавно, я, насколько знаю, они
эта
говорят...
Эта история это достаточно
да.
давно длится, просто
вот,
она
но
сейчас...
Вновь новая волна, да, так скажем, да, появилась да. в паблике. Вот, а что пожелать? Ну, не расстраивайте нас, пожалуйста.
Отлично, Константин.
Ну, мне... Я... Интереснее 2019 года посмотреть... Найдет ли нынешняя краевая власть какой-то проект собственный и добьется ли по нему каких-нибудь успехов, потому что у Олега Анатольевича очень много проектов было интересных, о которых с удовольствием сейчас вспоминают. Вот, а Виктор Федорович аэропорт все-таки достроил, а вот по...
Ну, благодаря депутатскому,
пока...
благодаря
ну,
депутатскому
да,
корпусу Виктор Федорович достроил аэропорт.
А сейчас пока непонятно, потому что вроде как проектов много, но ни один из них к завершению не приближается. Вот это тоже может вызвать определенное недовольство.
Так, ну что, больше проектов хороших и разных, но важно, чтобы они заканчивались для жителей Пермского края чем-то результативным и позитивным. Ну, да. Спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли. С нами был Константин Кадочников и Артур Максимов. Спасибо, ребята, большое. До свидания.